Слава Господу! Сегодня я здесь все-таки поделиться Словом Божьим. И прежде чем я буду говорить какие-то мысли из Священного Писания, у вас есть Библия, кстати, да? А у кого-то они открываются бумажные, у кого-то надо включать Библию. Я уже в этом плане начинаю привыкать, и поэтому в церкви, особенно в молодежных каких-то встречах, я говорю, включим, пожалуйста, вот такое Евангелие. Включим вот такую главу. Такая наша жизнь. Смотрите, когда мы говорим, вот, например, сегодня было служение, началось с поклонения, мы молимся. Вот мы начинаем думать о разных вот вещах, какие в нашей христианской жизни присутствуют. И задумываясь о них, вот мне интересно подумать, вот насколько это важно для Бога, вот насколько важно молиться. Вот кто-нибудь задумывался? Молиться важно или не важно? Важно. Уверенные. Молодцы. Просто чисто проверяю. А прославлять Бога, поклоняться, это важно или не важно? Молодцы. Ну, в принципе, правильно. Хорошо. Давайте так. А вот читать Библию? Важно тоже. Вы же сказали, что молиться важно. А, и Слово Божие читать важно. Вот там все молчат тихенько, так, там галерочка, а вы за всех, я понял, самый актив вперед выдвигается. А вот те, кто там, а ваше мнение какое? О, тоже, читать Библию. Ну ладно, значит, по поводу прославления, по поводу молитвы мы разобрались, чтение Библии разобрались. Быть милосердными. О, там самые даятели милосердные. Слава Господу. Хорошо, а жить праведной жизнью, такой благочестивой жизнью, тоже важно. Ты смотрите, что происходит, понимаете. И то, и другое. Мы как жонглеры до скоро будем. Все важно, и это важно, и то важно, и вот нужно то, и другое. Но знаете ли, я сразу скажу, я с вами соглашаюсь. Чтобы вы не думали, знаете, я знаю эти финты проповеднические, что задаешь вопрос, все поддакнули, а потом говоришь, да нет, нет, и все. И поэтому во многих церквях верующие, когда пастор что-то спрашивает, они поэтому молчат и сразу опускают глаза, стесняются и смущаются, что знают, ну, чем-то закончится не тем. Но я не исключение. Я соглашусь с вами, да, вы правильно, все это важно. Но, например, мы говорим, ну, славить Бога, да, важно. Но разве не сказано в Библии, что устами своими чтут меня, а сердце их далеко отстоит от меня. То есть, получается, что есть ситуации, я не говорю, что это всегда и относится ко всем, но я вынужден сказать, что есть ситуации, когда с одной стороны люди вроде бы славят Бога, а с другой стороны, это все никак, ну, не связано с Богом, и Бог достаточно, ну, не то что негативно, но не с восторгом относится к этому. Ну, так Библия говорит. Сердце далеко отстоит от меня. Мы говорим, ну хорошо, ну молиться. Ну да, Библия говорит, просите и не получаете. Послание Якова, 4 глава. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Разве не бывает ситуации, когда люди приходят в церковь, потому что вот их припекло? Разве не говорят в народе, пока жареный петух не клюнет? Вот, или там, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. То есть, есть ситуации, я вам скажу, у меня была, я вам рассказывал, наверное, историю, когда у нас была аварийная посадка с женой, и мы уже думали, ну все, конец, и прощались с жизнью. И я смотрел, и масса людей в нашем салоне молились, многие, по-мусульмански, по-православному, просто что-то шептали, про глаза закатывали, белели и тряслись. Но когда все, слава Господу, как вы видите по мне, да, закончилось, то там не было такого, что все сказали, все, бежим в церковь, будем молиться и благодарить Бога. Первая фраза, которая вот уже мы остановился самолет, и когда мы выходили, я услышал, ну теперь напьемся. от радости. Вот так оно и происходит. Когда надо помощь, Бог помоги. Когда все, Бог помог, напьемся. И я обнаружил, что молитва, да, они молились, но их молитва была просто судорожным поиском решения проблемы, но никак не поиском Бога. Есть много людей, которые готовы молиться, ну, да хоть кому, хоть дьяволу, только дайте вот вопрос, чтобы решился. Так или нет? Мы говорим, ну да, ну с Библии-то вера-то от слышания. Ну так читать же. И тут вопросы. А что, нету тех людей, которые внимательно изучали Писание с одной лишь целью сражаться со Словом Божьим? Вот, например, на Западе существует ныне, не ладно, ярославские во времена советские, но ныне Докинс, по-моему, богоборец, который пишет всякие грязные книги против христиан, и он исследует Писание, но никак не чтобы иметь жизнь вечную, а чтобы как-то всковырнуть, что-то найти, сманипулировать и сражаться с верующими. А в Библии сказано в послании евреям, не принесло им пользы слово, что? Слышанное, нерастворенное верой услышавших. Получается, что вот, они слово слышали, и им это не помогло. И фарисеи, самые наши знаменитые книжники и все остальные, с кем постоянно спорил Иисус, что, не читали, что ли? Наоборот, меньше проблем было как раз-таки с мытарями, проститутками, всякого рода сирофеникиянками и самаритянками. С ними меньше было проблем, чем с теми, которые знали слово. Вот они знали, и это было проблемой в их ситуации. Потому что они этим словом начинали спорить, фехтоваться, доказывать свое, оправдывать себя. Помните, Иисус объясняет по поводу ближнего, а тот, кто мой ближний? Философы такие вот духовные. Мы говорим, надо ли по поводу милосердия как-то проявлять участие. Ну да, надо. Помните, Иисус говорит, когда вы делаете это демонстративно, вы уже получаете свою награду. Мы говорим, надо ли праведно как-то жить. Ну, с одной стороны, да, надо. Я же не говорю, не надо. Надо. Но в Библии есть такие потрясающие места, знаете ли, когда, помните, стоит фарисей, стоит рядом мытарь. И он такой молитвы молится. Если вы не выучили молитву, вот интересно, выучите, если хотите. Господи, благодарю тебя. Помните или нет, что я не такой, как этот мытарь. Пощусь, молюсь, даю. В общем, он полон самовлюбленности. При том, что он молится, и он же не живет какой-то нечестивой жизнью. Он как бы даже в молитве перечисляет свою благочестивую жизнь. Вот таких примеров очень много в Писании. Например, еще Луки, в 18 главе сказано в 9 стихе. Сказал также к некоторым, которые были уверены в себе, что они праведны. Вот, внимание, вас выводит, я смотрю, так вот возвышенно смотрите куда-то. Сказал также к некоторым, которые уверены были в себе, что они праведны, и вот следствие, и уничижали других. Следующую притчу. То есть, представьте себе, эта праведность была не для смирения, эта праведность не подталкивала их, ну, к правильной жизни, а вот они в себе уверены, что они праведны, и тем самым что делали? Да ладно бы гордились, то гордились еще полбеды. Они гордились и других еще уничижали, унижали. И вдруг перед нами открывается очень странная, но интересная картина. Мы вдруг видим молитву, чтение слова, прославление, благочестивая жизнь, какие-то дела, хорошие дела, вдруг окрашиваются в непонятный цвет, странными становятся и даже Богу неприятными. По какой причине такой? А оказывается, знаете ли, это как вы кто-нибудь были когда-нибудь в музее, а не обязательно быть в Британии, такое дело существует во всех странах СНГ, где скульптуры типа Мадам Тюссо, восковые такие разные. В Киеве же тоже такое есть, да? И это везде. Они, если где нету, путешествуют, наберут себе 5-6 каких-нибудь там фигурок и едут, деньги стригут. Вы когда-нибудь были в таких музеях? Фотографировались, небось? А чего? А просто интересно, стали с Майклом Джексоном постояли, с королевой Викторией постояли, со Сталином трубку его подержали, да, там за усы подергали. Там еще... Ну, в общем, вы такие смелые почему? Потому что выглядит нормально человек, а это не человек, в нем жизни нету. Вот в этом примерно и суть. Вот почему в Писании сказано, что есть нечто, что вот это все хорошее, что мы перечисляем, оно, скажем так, оживотворяет, оно наполняет изнутри жизнью. Что это такое вот это, что все это преобразует? А? Есть что-то, что делает любые вот эти действия, перечисленные, угодными Богу? А? Любовь, конечно же. Библия говорит, любовь Божья излила сердца наши Духом Святым. А как мы вот пришли к Богу? Мы полюбили Его, не видевши, помните? Которого не видевши любите. Как? Верою. Вот почему, когда мы читаем 1 Коринфянам, да, я согласен, си пребывают три, вера, надежда, любовь, и любовь из них, что? Больше. Абсолютно верно. Но есть одно но. Мы не начали с любви. Она пришла к нам. Мы начали с того, что просто поверили, что Бог есть. Мы вот когда не верили, и о любви-то речи не шла. Как видеть, как любить, кого не видим? Вы же никто не были там в Гефсимании с Иисусом. Вы же не один. Я тоже, кстати. Не были в Галилее, не ходили с Ним. Не видели, как Его распинали. Не видели, как Он вознес. Или видел кто? В кино? Ну, «Звездные хроники» тоже смотрели, да? «Звездные войны». Вот. Кино для нас это не сильный большой аргумент. Мы не видели, но мы верим. Слово Божие в нас что-то произвело. Вот почему Библия говорит, что без веры, так? Без веры Богу угодить что? Невозможно. Ибо надобно, вот мы пришли как бы к такому значимому моменту, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его Он что? Воздает. Где написано, кто помнит? А вы сюда смотрите. Ха, бесполезно. Вот оно. Пришло книга Даниила в исполнении. Знаете, в Даниила это началось, да? Мене-мене текилу парсин. Там первый проектор был. Послание евреям, 11 глава. А вы конспектируете, обводите тоже там, да? Еще дома на экран, окей. Хорошо. То есть, смотрите, когда мы говорим... И это важный момент. То есть, я сегодня проповедую о вере, вы скажете мне, Денис, вы 100 раз слышали уже о вере. Сотни, да. Но я думаю, что потерпите меня просто ради милости Божьей, а потом побивайте уже камнями. Вот. Конечно же, вы, размышляя о любой сфере, хорошо бы понять, нету ничего такого, что является значимым, когда оно заполнено неверием. Но нету. Ну, представьте себе, мы пришли и просто попили. Аллилуйя, аллилуйя. А в голове туман, в сердце просто камень. Это не прославление. Прославление? То есть, да, мы начинаем говорить, это важно, то важно, даяние, прославление, молитва, благодеяние, пошло-поехало. Но, друзья мои, вот это все, помните, как Яков говорит, что вера без дел мертва? Вот как жизнь... она пульсирует в живом теле. Вот дух и тело создают живого человека. Отдели одно от другого. Все, жизни нету. Вот точно так же все, о чем мы говорим, примерно как у Якова. Вот веру добавил, ожило. Ожило прославление. Читаем слово, горит сердце у нас. Откровение приходит. Но так же. Молитва, мы верим. Писание говорит, когда просите чего в молитве, верьте, что получите и будет вам. Верьте. Вот почему, когда мы начинаем смотреть Евангелие, мы обнаруживаем при всех разного рода притчах Иисуса, взаимодействие с людьми, всегда связано было с переуточнением. Есть вера, нет вера. Знаете ли, это примерно как у летчиков военных. У них такой приборчик есть, свой, чужой, свой, чужой. Ту-дум, ту-дум, свой. А как свой? Веруешь? Верую, Господи, помоги моему неверию. Или вера твоя спасла тебя. Или же говорит, по вере твоей да будет тебе. Или же, например, сотник начинает говорить, вот приди и там скажи только слово. Он говорит, во всем Израиле. Я что? Не наш... То есть, что он искал во всем Израиле? Веру. Во всем Израиле я не нашел такой веры. Или же в другом месте он говорит, но Сын Человеческий, это уже о втором пришествии, найдет ли что? Веру на земле. Веру на земле. И много этих примеров, когда против чего в молитве верьте, что будет. И вот теперь веру. Он говорит, теперь веру, теперь веру. И уверовали в него. Вот, вот вы если возьмете Евангелие, и посмотрите, это как нитью красной идет через все Евангелие и вообще суть Библии. И это открывается не в Новом лишь Завете, а и в Ветхом, и в Новом. Послание евреям доказывает, что и в Ветхом люди шли за Богом и исполняли все веру. Верую Авраам, верую Ной, верую Иосиф, верую Моисей, верую Сара, верую творили правду, побеждали царство, верую, верую. Даже когда ничего не получали, тоже верую, все равно жили. Вот вера, она является нечто важным. И вот здесь вот, когда мы говорим о вере, а я знаю, что вы слышали много о вере, я хотел бы обратить ваше внимание на вот какие моменты. Первое, с чего начинается наша жизнь, с того, что мы должны принять веру в сердце. И я сталкивался с ситуациями не раз, когда люди, которые особенно, а в Украине, кстати, очень много людей, которые выросли в христианских семьях. И как бы, когда спрашиваешь человеку, когда в твою жизнь пришла вера? Человек значит, закрывает глаза и начинает вспоминать. И не может вспомнить. Потому что, говорит, с молоком матери пришла. Или я родился верующим. Такое ощущение, что человек рождается и сразу «Аллилуйя! Аллилуйя!» И все говорят, он кричит «Аллилуйя!» А он говорит «Аминь!» Вот как бы так. Но знаете ли, дети верующих родителей, это не факт, что они дети Божьи. Или же внуки Божьи. Дети детей Божьих, внуки Божьи. Ну нет, даже у верующих родителей, здесь есть родители кто-нибудь? Да, вы шо? Класс. Ну я видел детей, я же понял, что они с улицы просто сами зашли. А даже у верующих родителей, дети тоже, как и мы взрослые, принимают однажды Иисуса Христа в сердце. Обращаются к вере. Это не так, что ребенок вот маленький, вот он больше, больше, больше. И когда вера пришла? Да не, все время она была. Она не была все время. Она также прививается. Просто есть одна особенность, что когда мы маленькие были же кто-то маленькие, да, мы не помним свое детство. Вот спроси, скажите, пожалуйста, я спрошу, когда вы выучили букву А, Б, В, Г, Д, Е и так далее? Ну, помните, как это было? Нет. А когда вы цифры выучили? Кто помнит, как он выучил слово круг? Овал, квадрат, красный цвет. Да, мама, кто помнит, когда первый раз сказал? Это же не значит, что не было вот этого дня, когда ваша мама в истерике бегала. А он сказал, она сказала мама, или он сказал мама. Был момент, просто мы его не помним. И все. Точно так же, как и взрослые, так и дети принимают веру. Любой принимает однажды, говорит, я верю, или я верю, что Иисус мой Господь. Мы можем пропустить этот момент в своей памяти, но не в истории, не в вечности. Я помню, у меня была ситуация, я тогда был молодой папа, как моя жена, моя молодая мама, и у нас родился первый сынок, и он такой еще маленький был, уже годика, может быть, было 3 или 4, ну, я не помню, уже сам начинаю забывать, но был такой момент, который меня напряг. Мы на ночь всегда читали Евангелие, рассказывали истории библейские, одну, другую, и молились. И вот на ночь я пошел опять почитать какую-то библейскую историю, и опять молиться. И когда уже все сделал, мне сын говорит, пап, я говорю, что? И он, знаете, вот таким голосом заговорщицким, вот с вами когда-нибудь разговаривали, типа, ну, я тебя не сдам, вот такой тон. То есть, давай поговорим, ну, между нами. Я говорю, ну давай. Пап, Но нет же никакого Бога, да? Я чуть не подпрыгнул там. Я начал свят, свят, свят. Я разрушаю во имя Иисуса. Да не будет, не говори это, не говори. Знаете ли, что там происходило, я не помню. Но у меня прямо ощущение, что он проклятие снимает с небес. Что он демонов вызывает из земли. Там, я не знаю, не говори такое. А я говорю, с чего ты взял? Он говорит, ну как с чего? А я еще не могу понять, с чего это он нахватался без общины. Он говорит... Ну смотри, Бог, ты где?
Нету. А? Не ответил?
Я говорю, подожди, как не ответил? Ну вот ты говоришь, Бог отвечает. Ну вот, Бог. Я сейчас тебе все объясню. И я ему начинаю объяснять, что Бог невидим. Ну, ты же говоришь, что Бог говорит. Да, я правильно говорю, он говорит. Но он не так говорит, как мы говорим. А как он говорит? Я говорю, сейчас тебе все объясню. Я ему на детском языке, чуть ли не на пальцах, начинаю понятно объяснять. Знаешь, как Бог говорит. Вот как будто такое чувство, как будто мысль пришла. Как будто вот так. Вот давай так. Вот ты когда-нибудь свои мозги видел? Нет. Вот. А они есть. Ты их не видел. Сердце видел? Нет. А оно есть. Луну с другой стороны видел? Нет. А она есть. Я говорю, есть масса вещей, которые есть, но мы их не видели. И, в общем, я распинался, объяснял, чтобы он понял, что есть вещи, которых мы не видим, но они есть. Он начал понимать. И я потом думаю, Господи, аллилуйя, слава тебе. Но я вам скажу, я напрягся. Я реально напрягся. Было впервые в жизни. Какое-то время назад, месяца 4, наша Мишелька. Я говорю, давай будем молиться. Она говорит, не буду. Я говорю, почему? Она говорит, я Бога не слышу. А я уже, у меня уже прививка. И я говорю, я тебе сейчас все объясню. Ты не первая. И я вдруг, понимаете, начинаю осознавать, что дети просто ведут себя очень непосредственно. Это мы сразу, что-то непонятно, мы все равно умное лицо делаем. То есть я все равно, мне непонятно, я сделаю вид, что мне понятно все. Типа вы все такие, а я все. А ребенок, он что думает, то говорит. Он говорит, ему кажется, что Бога нет. Он скажет, Бога нету. А мы еще 10 раз подумаем, чем это закончится, как меня, не выгонят ли с церкви, не отлучат ли, как и последствия. Поэтому тут промолчу, тут не скажу, тут я атакую. Мы научились, но мы же такие же, так же. И дети такие же. И начинается в жизни у человека, когда он слушает слово, он принимает его. И детки, да, вот растут потом, вырастают, но они также проходят через пути сомнений, так или нет? Вопросов, кстати, вопросы, если бы взрослые задавали столько же, сколько дети, еще умнее бы стали. Мы же успокаиваемся, мы же ничего уже не интересуемся. Мы говорим, все, я так знаю, пошли всего. Если бы мы так же развивались, как дети малые, я думаю, мы бы росли, возрастали. Но вот это вот почему Иисус сказал, будьте как дети. Так или не так? Так что вера, она не естественно нечто вырастающее в нас. Это принимаемое в нами. Дети ли мы были? Когда родились в христианской семье, взрослыми мы стали. Некоторые говорят, я вот как-то всю жизнь верю. Да нет, ерунда. Даже если, может быть, мы не помним, как мы пришли к этому, был момент, когда мы для себя согласились, когда мы сказали, нет, скорее всего, есть Бог. Наверное, есть. А потом прошли еще времена, и мы сказали, да нет, точно есть. А потом мы убедились и сказали, вот у учеников в Евангелиях вы найдете, они говорят, и вот уверовали. А потом написано, проходит еще сколько-то глав. И уверовали в него. Потом говорит, ну покажи нам отца. И уверуем. Да. А потом он умирает, воскресает. И вот они уверовали. Я думаю, сколько же можно уверовать-то? А? Одного раза мало? А Библия говорит, из веры в веру. Вот так вот. Как в горах. Как спортсмены с одного разряда юношеского. Там, я уже не спец, извините, я не атлет был. Я максимум шахматами занимался. ну, там, юношеский даже, взрослый, первый, второй какой-то там, да, мастер, кандидат в мастера спорта. Есть там доктор спорта? Нет? Я знаю, что нет. Итак, смотрите, один из моментов, который нам кажется, что нам надо принять веру. Есть кто-то, кто, вы говорите, я веру принял, я верю в Иисуса Христа. Здесь есть кто-то, кто верит в Иисуса Христа? Несколько человек. Остальные так. Так как бы, хорошо, верю, что верите, верю, что просто скучно поднимать руку, я понимаю. Но есть еще одна вещь, которая важна. Если человек говорит, я вот верующий, и бьет даже себя в грудь, нам кажется, что наше нынешнее состояние, это состояние навеки вечное. И вот это ошибка. Вспоминая многих людей, смотря назад, в этом прошлом году, это 25 лет, сколько я пастор церкви, и еще 2 года и 30 лет, как я принял Христа Спасителя. И я вспоминаю многих людей, которые горели, а ныне не горят. Служили, и ныне не служат. Я знаю, что есть такие, знаете ли, спорщики, которые говорят, спасение нельзя потерять. Но спор очень такой абсурдный, потому что говорят, не используя одно слово с разным значением. Мы же, когда говорим потерять спасение, мы же не говорим, что так вот идешь, потом говоришь, подожди, а где спасение? Потерял. Ну, знаете, как будто бы ничего же не делал, то раз и все, и нету. Вот такого в Библии, конечно же, нету. Конечно же, когда используется вообще термин потерять спасение, это, знаете ли, больше похоже на утратить веру. А это, извините, библейская история. И в Библии есть примеры, когда, например, Димас возлюбил нынешний век, и что? И ушел. Когда Библия говорит о Иуде Искариоте, вы скажете, ну он изначально предназначен. Подождите, Иисус позвал 12, не 11, а 12, чтобы с ним были, написано, и посылать их на проповедь. И далее они пошли, Библия говорит, и возвратились они, все по двое, которые ходили, и сказали, бесы нам повинуются об имени Твоем. Среди них был Иуда. Он не позвал 11, чтобы с ним были, ну и один ты, знаешь, ну извини, пожалуйста, ты уже предать меня. Когда вошел в сатана в Иуду, помните, когда он макнул? Поэтому, да, Бог знал, однако звал-то не на зло. Библия говорит, Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Не было тайного договора Молотова-Риббентропа, ада и небес, Бога и дьявола. Знаете ли, что Бог говорит, нам не нужно, чтобы кто-то предал. Дьявол, нет у тебя никого. Да, есть. Просто нужно твое царство разрушить. То есть человек дал место дьяволу, но это не был план Божий. В смысле, Бог хотел бы. Иначе бы Иуда был бы самый послушный человек. Что делать? Предать надо. Ну хорошо, Господи, ладно. Пойду, как ты сказал, по слову твоему пойду и предам. Это было предупреждение Христа. Это не было повеление. И Господь никогда не повелевает делать зло. Знали вы это? А это значит, что Иуда, который шел за Христом и был призван, оставил. Призвание умышленно, осмысленно. В послании евреям написано, когда получивши познание истины, произвольно грешим. То есть, вот такой даже оборот есть. А познание истины, это не так абстрактно. Это сказано, если вы пребудете в Слове Моем, это Иоанна 8, 31-32. Если вы пребудете в Слове Моем, вы истинно мои ученики. И вы что? Познайте истину, истина сделает вас свободными. И вот они говорят, если получив эту самую истину, познайте, произвольно грешим. То есть, смотрите, Библия полна примеров, когда люди, они обрели веру, они приняли веру. Но знаете ли, это первый шаг принять веру, но мало принять веру. Надо веру что? Сохранить. Сохранить веру нужно. Потому что, например, в другом месте сказано, не должен быть, помните про поставление на большое служение абсолютно новообращенных людей. Написано, не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал под осуждение, что? С дьяволом. Смотрите, мы все знаем, надо верить, надо. Но Библия говорит, я покажу вам пару мест Писания, взгляните просто, посмотрите, книга притч, 2 глава, 1 стих, сын мой, если ты примешь слова мои, примешь, раз, и второе, и что? И сохранишь при себе заповеди мои. То есть принять это раз, но вторая вещь, что нужно сделать? Сохранить. И поймите, сохранить это не в смысле, что так легко сохранить. Давайте еще одно место покажу и потом скажу мысль. Послание евреям, 10 глава. Послание евреям, 10 глава. Себе помечайте что-нибудь, потому что вот там никто вам не разрешит снять этот с экран. Знаете, а прямо оттуда снимут. А, да вы что? Я понял. Вообще вопросов нет. Послание евреям, 10 глава, 23 стих. Будем держаться исповедания, упования, как неуклонно, ибо верен обещавший. Что будем делать? Держаться. Вот, например, вы когда ходите с сумкой, или рюкзаком, или сумочкой, и заходите в толпу, в час пик, в метро, вы что с сумкой делаете? И знаете, и даже это иногда не помогает. Я вам честно скажу. Я как-то в том году захожу на метро Почтовая площадь. Толпа подходит, толпа просто подходит. Я, конечно же, свой рюкзак, у меня тоже есть рюкзак. Я вот так-то раз вперед, как вы сказали, вперед вот так вот держу. И как толпа надавит на меня сзади. Я говорю, что вы делаете? Закинули меня туда. Я говорю, как вы толкаете? Пока вот эти несколько секунд занесло нас, я смотрю, все три отделения открыты. 5 секунд. Я по сторонам, я прижал сразу, вот так прижал. По сторонам. Ангелы Божьи стоят вокруг. Ну, в смысле, лица такие хорошие, не бандитские. Честные такие глаза у всех. Я и так, да кто же мог? Никто не мог. Вот такие глаза прямо. Я держу одной рукой, лазю здесь, паспорт на месте, кошелек на месте. Думаю, 4 секунды, 4. И уже раз, уже открыли все. И на вокзале однажды открыли меня тоже рюкзак. Я сзади нес просто по лестнице. Вирус гриппа был, я нос смазал оксалиновой мазью. Прихожу, вскрыто все. Опять 3 отделения, все отделения вскрыты. Перерыл, уже в поезде, все на месте. Слава Богу. Оксалиновой мази нет. Я потом себе заметку в Фейсбуке написал, что вот я спас человека от гриппа, да. Зачем держаться за сумку? Зачем за кошелек держаться? Например, кошелек, вот, например, я считаю, я, ну, мое такое правило, я деньги вот здесь ношу. Не у сердца. Они знать должны место свое. Кто главнее, да? У сердца лучше Новый Завет носить или Библию. Но и при этом, если где-то толпа, я даже вот, если не вытащу, не переложу, я просто руку вот так вот держу. Фигу не держу, а руку придерживаю. Потому что, почему мы придерживаем сумки, рюкзаки, карманы? Потому что есть кто может что? Украсть может. Так или нет? Ясно, что если мы идем, и человек, мужик, держится за столб. Это же не потому, что столб кто-то украдет. Нет смысла держаться за то, так, что нельзя украсть. Нет смысла. Поэтому если Павел говорит, будем держаться исповедания, упования неуклонно, то он уже в этом намекает, что это не само по себе. Вот я уверовал, и теперь вот оно само во мне живет и будет жить само. Держаться надо. Вот как там, в этих толпах придерживать. Своруют. Своровать спокойно. Вы скажете, как это? Вот так это. Например, вы почитайте Марка 4 глава, когда, помните, семя попадает на дорогу, тут же написано, прилетают птицы. Что говорится? Похищают, там слово даже не склевывают, похищают его. И говорится, что это дьявол приходит и похищает что? Слово. даже целая проповедь была в 90-е, нагуляла везде на кассетах, что дьявол приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Украсть слово, это убивает веру, а когда человек уже без слова, без веры, уже легко погубить человека. А пока человек в вере, как его погубишь? Не бойтесь убивающих тело, души не могущих убить. Поэтому для нас это важный момент, сохранить. И сохранить же, поймите, ну знаете ли, вот легко верить в исцеление, когда здоров. А люди ходят, говорят, я верю, Бог целитель. И он такой-то классно, здоров и верит в исцеление. Или богатый верит, что Бог мой обеспечитель. Я верю, что Бог меня поддерживает. Почему? Потому что мне хорошо. Вот, конечно. Но тут нету противоречия между видимым и невидимым. А вера есть. Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. А каково сохранять веру, когда ты веришь в одно, а видишь другое? Нет смысла держаться за бутыль с водою, чистой, прозрачной, какой-нибудь родниковой, когда около водопада стоишь. И говоришь, я держусь, а вдруг у меня кто-то похитит. Да и похитит. Да ты у водопада, открой рот. Но согласитесь, что ценность этой воды в пустыне, она совершенно меняется. Вот как и вопрос веры, когда мы, у нас все классно, ну, я верю, побыл на конференции, я понял, Бог со мной. Сколько вот этих вот уверенных христиан после больших конференций, воскресных собраний. Но не там же испытывается вера, а в испытаниях, в горниле, в трудностях, когда все рушится, когда все плохо, когда банкрот, когда деньги, просто нету денег, когда болеешь, когда умираешь, когда страдания, когда молишь Бога об ответе, и ответа нет. Вот тогда же люди теряют веру, или нет? Вот там трудно, не трудно все, когда все классно, тогда классно и классно. Но тяжко, когда плохо, когда говоришь, Господи, помоги, а ответа нет. Он как спящий в лодке. Иисус, мы погибаем, мы погибаем. Иисус говорит, неужели у вас чего нет веры? Получается, в нашей жизни, вот это важный момент, не просто где-то подхватил веру, и вот у меня была вера, и вот проходит, и я сколько, знаете, встречаю людей, которые говорят, вот были 90-е, вот мы верили, вот Бог двигался, а сейчас, о, сейчас уже и не верится, и Бог не движется. То есть постарел Бог, да? Да, да. Бог уже не тот, не тот, а тогда был тот Бог. Что за бред? Бог тот же самый, так или нет? А что произошло? А произошло не с Богом что-то, а с человеком, который горел, потерял веру, и все. И теперь он идет, и вот у него мир не такой, Бог не такой, христиане не такие, все плохо, где Евангелие, где Дух Святой, нет ничего, я разочарован. И это разочарование снедает человека, и он винит всех и вся, церковь, христианство, Бога, становится отступником. Он не сохранил веру, а нам надо пройти поприще и дойти до конца жизни, и тут не вопрос здоровыми, больными, богатыми, нищими. Пусть даже все развалилось. Вы скажете, ты так не можешь говорить. Я не советую, не вдохновляю на это, но я пытаюсь донести, что самое главное, даже если ничто мы не сохраним, сохранить веру. Вот, Бог мне не ответил. Вот почему, если Бог есть, почему я не исцелился? Что, не слышали таких? А вот, Бог мне, почему я все потерял? Сколько таких историй после Донбасса, когда прошла война? Когда люди винят Бога, как будто Бог организатор всего был. Вопрос же не в этом. И послание евреям говорит, иные умерли в вере, так и не получив обещанного. Вы читали это или нет? Получается, большей задачей не дойти до конца жизни здоровыми, Я вас разочарую. Даже Лазарь, который воскрес из мертвых, потом туда же обратно ушел. Ну, не помогло. Ну, вот так вот пока на земле, вот так. Понимаете? Поэтому ничего мы не сохраним, как бы вы ни верили. Ну, нет, вы верьте, конечно. Да, придет, конечно, но только мы не знаем, когда точно, да? Ну, близко очень. То есть он сказал, вот близко. Уже 2000 лет прошло, значит, вообще близко. То есть там плюс-минус, может быть, 1000 лет, так вообще уже почти рядом. Мы же не знаем, правильно? Не, конечно, может быть и в нашу жизнь. Но мы должны быть готовы в любой момент. И если он придет, быть готовыми. А если не придет, быть готовыми. Потому что не он к нам, так мы к нему. Это беспроигрышный вариант. Понимаете? То есть Павел, читал кто-то второе послание Тимофею? Он говорит, течение совершил, и что? И веру сохранил. А теперь готовится мне венец жизни, который обещал Господь любящим его. Вот этот момент, не только тот первый, а я верующий, а я уже уверовал, или а я... Да ладно, сохранить веру. Сохранить, когда все плохо. Сохранить, пройдя через трудности. Сохранить, когда тебя подставили или предали. Сохранить, когда прошел через период разочарования. Когда видел христиан, неправильно себя ведущих и живущих. Когда увидел, что не все, как мы хотим. И все равно, несмотря ни на что, несмотря на то, что как мир отступил, а мы живем вот в мире то, а вот сейчас давайте будем молиться, давайте будем молиться, давайте будем противостоять, чтобы либерализм европейский не промыл мозги людям. Давайте. Но есть одно но. Но есть одно но. Что-то мы сделаем, а что-то нет. И христианство не всегда жило в комфортных условиях. И не надо думать, что мы создадим себе мини-аквариум такой. Знаете, все идеально, все хорошо, прекрасная маркиза. Будет по-разному. Не факт. Вспомните, если кто-то с востока Украины, вспомните, как мы верили, провозглашали, сейчас будет все хорошо, и бах, и никак хотели. И именно это, а не Слово Божье, принесло людям разочарование, но разрушилась не вера, стоящая на камне, а вера, стоящая на песке. А если мы говорим, да разрушится то, да будет в мире так и эдак, да будет либерализм, коммунизм, что-то там еще, а мы все равно должны сохранить веру. В любые времена. Вот эта позиция евангельская. Спасибо за очень скромный аминь. В любом плохо, погано, плохо, сохранить все равно. Вот почему Иисус говорит. Смотрите. Бог ли... Луки 18 глава, давайте посмотрим. Бог ли... 7 стих. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к ним день и ночь? К нему день и ночь. Хотя им... Что написано? Вот это вот слово медлит. Медлит защищать их. Мы, знаете ли, когда все не так быстро, мы говорим, почему Бог? Да он же заранее предупредил. Медлит он. Не потому что он медлительный. Ему и кое-что интересно. А что же интересно? Это 8 стих говорит. Ну-ка перелистните 8 стих. Написано так. Сказываю вам. Подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, что? Найдет ли веру на земле? То есть, когда будет пришествие, что будет искать Иисус? Веру. Так или нет? И с одной стороны, все стало нам ясно. Но возникла еще одна мысль. Мы понимаем, что нам, получив веру, пройти весь путь до конца. Но возникает вопрос, ведь Иисус приходит не в каждом поколении. А зачем нам сохранить веру, если Его волнует, когда Он придет, найдет ли Он веру на земле? А знаете ли, почему это важно для нас? Потому что мы иногда думаем о нашей собственной вере. Мы думаем, что сохранить веру, это в смысле, вот ты взял факел веры. И шел по жизни, шел, и в конце уже плохо идешь, но держишь, не сдаешься, и уже ползешь, но все равно держишь, и потом все, дошел, все, и не оставил, и там же умер, в вере. С верой, и в вере умер. Слава тебе, Господи, аллилуйя.
Но есть одно но. Когда мы говорим о том, что Иисус найдет ли веру, откуда вера должна появиться в этом последнем поколении перед пришествием? Она должна была быть передана теми, кто был раньше. А те, они должны были откуда-то получить. Поэтому, когда мы читаем послание Тимофея, мы должны увидеть одну важную истину. Давайте откроем послание Тимофею. Второе послание Тимофею. И вот, да, он говорит, веру сохранил. А с чего он так говорит? Почему? Ведь он сейчас скоро умрет. И послушайте, если бы Петр сохранил веру в своем сердце и был бы умер, и Павел сохранил и умер, и Андрей, Матфей, Яков, все поумирали в вере, все, мы бы не получили веру. Понимаете, в чем дело? Мы с вами, если кто-то изучал историю, мы знаем про культы Рима и Греции, шумерские верования. Мы знаем про зороастризм. Изучал кто-нибудь это? Хоть кто-нибудь? Да? Ну, греческий пантеон богов, все эти Зевсы всякие. Не верим же! Но мы знаем, что было. Но это не вера. У нас нету последователей. Почему? Потому что эта вера не сохранилась. Как сохраняется вера? Мы думаем, что сохранить веру, это в смысле в себе сохранить. Нет! Это сохранить как явление. Веру как таковую. Веру христианскую сохранить. В этом фишка еще. Надо ли нам самим? Да, иначе что же мы передадим? Но нам надо не просто вот здесь вот загнуться и в вере умереть. Нам надо, чтобы кто-то подхватил и дальше понес. Я представляю себе историю человечества, как эти беговые дорожки, но не только марафонцев или спринтеров, но те, которые бегут эстафету. И на одной дорожке, возможно, это деноминации какие-то, которые горели в какие-то века, а сегодня они потухли, и уже веры нету. Это дорожки нации и города. Когда мы в истории читаем и говорим, посмотрите, вот что было в Александрии, в Египте, или вот что, смотришь, а там-то уже ничегошеньки не осталось. Какие-то малюсенькие общинки, нету веры. Нации потеряли веру, города. Церкви были, исчезли. Я помню, я приезжал в Ашхабад, в Душанбе, в конце 80-х. Там была большая церковь. И потом начинали все заново. Все, там была большая немецкая церковь, все уехали в Германию. И вроде бы город остался. А вот веру никто там не сохранит в городе. Вот в смысле, вера-то как таковая есть, христианская. Но как она сохранилась до нас за 2000 лет? Вот она только так сохраняется. А, говоря о Павле, представьте себе, вот он умирает. И вот он знает, сейчас он умрет. И в нем-то есть вера. Вопрос-то не стоит. Он знает, сейчас он умрет, и он пойдет на небеса. Течение совершил, веру сохранил. Но сохранил ли? Сохранил ли? И потому он начинает писать это послание. И посмотрите, что он пишет. Он говорит, Павел, волею Божью, апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость и мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью. И желаю видеть тебя, вспоминая. Вот я желаю тебя видеть, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости. Вот, что рождает в нем радость. Он говорит, есть, есть, кому я передал, есть. И он говорит, смотрите, приводя радости, как исполнится радости? Посмотрите, запятая. Приводя на память нелицемерную, что? Веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она тебе. То есть получается, он вспоминает, бабка твоя верила, я знаю, она была такая верующая. И эта же вера была в твоей матери. Они смогли передать. Он говорит, я верю, это убежден, вера в тебе. И это дает радость. Он говорит, я поэтому исполняюсь радости, когда я вспоминаю вот это все, что в тебе есть вера. Поэтому он смело пишет ему во второй главе и говорит,
И то, что ты слышал от меня при многих свидетелях, передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Знаете ли, у нас Мишель, наша дочка младшая, рождалась в Израиле. Мы жили около религиозного квартала в Иерусалиме. И когда первый раз оказались там, это было так удивительно. Как суббота, шаббат. Погудели трубы, все, тишина. Ничего не работает. Ни магазины, ни аптеки, ни кинотеатры. Ничего. Рынок не работает. Куда пойти? Непонятно куда. Только молиться. Я думаю, такое так интересно было. Мы уходим, знаете ли, апокалипсис нау. Машины не ездят. Людей почти нет. А если кто-то идут, все вот в этих спейсами, в этих одеждах, харидимы такие, и с детьми, и все в синагогу куда-то. И потом я, когда начал говорить, я вдруг узнаю, что эти люди все, да, вот если кто-то клавиши у вас есть, было бы хорошо, чтобы... А уже, чтобы было ощущение, что мы заканчиваем. Не, на самом деле, пастор, сейчас закончим уже. Да, да, нормально. И знаете ли, я говорю, что в шаббат-то делаете все? И мне местные говорят, знаешь, Денис, вот шаббат, мы вот только две вещи. Бог и семья. Вот я говорю, все, а что делают эти вот все хасиды, все эти литваки, ну это харидимы называются, такие в черных всех одеяниях, видели шапки. Они говорят, они вот только это и делают. Молятся, читают Тору, ужинают с семьей, общаются и делают все, чтобы передать своим детям. Я говорю, вау, как круто. Они говорят, подожди, это заповедь. Я говорю, в смысле заповедь? И до меня начинает доходить. Несколько тысячелетий существует иудаизм от времен Моисея, сформулированный в законе, да? Переживший жутчайшие гонения, жутчайшие, не только в прошлом веке, изгнание из Испании, черносотенские погромы в России, гонения там, Холокост, убивший 6 миллионов. Прошли века, и ныне мы слышим «Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад». «Слушай, Израиль, Господь Бог един есть». До сих пор, как так? Шумеров этих нету. Греков, где они? Римляне уже христианство приняли. Нет тут римской веры. Никаких этих древних культов, которые тогда были в Месопотамии, нету. Ни этих халдеев, никогошеньки. Они идут через века. Их гонят, их убивали, их рассеивали, их притесняли. Они остаются верующими. И вера как таковая живет у них. Как так? И знаете ли, оказывается... Вот что говорит Писание. Смотрите, Второзаконие, 6 глава. Когда Господь говорит через Моисея, Он говорит, дабы ты, 2 стих, боялся Господа Бога твоего. И все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты, вот это повеление, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни жизни твоей. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнять это. Вот посмотрите, это повеление, это не как рекомендация, это повеление. Он говорит, чтобы тебе было хорошо, чтобы вы весьма размножились, как Господь, Бог отцов твоих, говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. И дальше 4 стих. Шма Исраэль, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. 5. И люби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И вот мы говорим, вот я сохранил слова в сердце моем. Но дальше сказано, и внушай их детям твоим. Говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась, вставая, навяжи их знак на руку твою. Вы видели когда-нибудь, когда заматывают специальные напоминалочки, они называются, есть цицит, а это тфилин, если кто-то был в Израиле. Навяжи, да будут они
повязку перед глазами твоими. Напиши на косяках дома. Вы кто в Израиле были, вот видели, это мезуза везде висит. Что это? Это как ныне такие стикеры, напоминалки, как на холодильник вешают. Чтоб везде, вот здесь, везде. Вот, что это навязано? Место Писания навязано. А это на лбу что? Это другая цитата из Торы. А это что? Везде, понимаете? Для чего? Чтобы дети спрашивали, папа, это что? А это что? А это что? А это что? А отец говорил, вот, перед сном, вставая, идя, ложась, везде, говорил. Почему? Это заповедь. Сохранить не свою только веру, а веру как таковую сохранить. Мы говорим Европа, мы говорим там Азия, мы говорим оттуда ИГИЛ, мы говорим отсюда там какие-то либеральные ценности. Друзья мои, они были, они будут. У нас своя задача. Принять веру. В себе до конца сохранить, независимо, как жизнь вам мозг вынесла. Как бы погано не было, как тяжело бы не было, предали, оплевали вас. Сохранить веру. Не разочароваться. И не только сохранить, а сделать все. Чтобы когда ты уходишь со сцены жизни, посмотреть и вспомнить. Как это вспомнил Тимофея. Я уверовал один, но по причине моей веры вот этот пришел к Господу. И он с Богом, и этот с Богом, мои дети с Богом. Вот мой друг. Потому что когда мы говорим о сыновьях, мы можем говорить о духовных сыновьях. Есть те, кому мы передали веру. Кто дальше несет. В Псалтере, я закончу этим местным писанием. 77-й Псалом. Учение Асафа. «Внимай, народ мой, закону моему. Преклоните ухо ваше к словам уст моих. Открою уста в притчи, произнесу гадание из древности. Что слышали мы и узнали». И смотрите, и отцы наши рассказали нам. Вот дальше. «Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу и чудеса Его, которые Он сотворил». Мы не скроем силу, чудеса и славу. Не скроем. Он постановил устав в Иакове, положил закон в Израиле, который заповедовал отцам нашим, посмотрите, который заповедовал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род. Дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его. Кому сказано? Божьему народу. Это не сказано детскому служению в церкви. Поймите, у нас в церкви есть тоже детское служение. Но, извините, они не вместо родителей. Они не вместо вообще. Сколько? Час с чем-то они там. Час. Все остальное время. Где они находятся? У телевизора, у айпада? Просто на улице шарахаются? Это чья ответственность? Принять, чтобы детям веру. Кто это должен? Родители? И речь идет и о детях наших, и о внуках наших, и о наших друзьях, кому мы... приняв нашу веру и сохранив ее в себе, передали. Вот тогда пусть там будут в мире то и другое, это будет, и войны будут, и всякая гадость будет, и порнография, и либеральность, и ЛГБТ, и все на свете будет. Но мы сделали свою часть. И в конце сказали, течение совершил и веру, и свою. И как таковую веру христианскую сохранил. А теперь готовится мне венец жизни. Давайте мы встанем в Божьем присутствии. Отец Небесный, аллилуйя, мы благодарим Тебя за все. Мы славим Тебя. Мы чтим Тебя. Мы любим Тебя. Мы без Тебя ничего не можем. Сегодня, Господь, мы стоим в Твоем присутствии. И мы ищем лица Твоего. Мы ищем Тебя, Царь, Царей, Бог. Богов. Мы так жаждем, чтобы та вера, которая пришла в наши сердца, она не осталась на время, она не была на год или на десятилетие, чтобы сколько мы идем по земле, независимо от того, через что мы проходим в нашей жизни и через что еще предстоит пройти, трудности ли, испытания, гонения, скорби, вызовы,
Что бы ни было, я молю Тебя, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, о всех тех, которые здесь, чтобы сохранили веру в своих сердцах во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, чтобы никто не отступил, чтобы никто не ослаб, чтобы никто не споткнулся, чтобы никто не отрекся от Христа во имя Иисуса Христа. Я молю Тебя, чтобы не было разочарованных, чтобы не было людей, которые просто приткнулись и остановились, но хранили свои сердца в первой любви, наполненной верой Божьей во имя Иисуса. И я молю Тебя, Боже, о каждом человеке, который бы, чтобы дальше нес эту веру, веру евангельскую, веру христианскую, позволил, помог сохранить во имя Иисуса Христа для грядущих поколений то, во что верит сегодня, во имя Иисуса Христа. Я молю Тебя, Иисус. Аллилуйя! Аллилуйя! Иисус! 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 Мы славим Тебя, Иисус!